Рита Навьер. Очень плохой босс. 18:00 весь отдел клиентского обслуживания как по свистку вскочил, энергично подхватил сумки, зонтики, куртки, плащи и суетливо покинул поле боя. Насчет боя я немного утрирую, но клиенты, знаете, попадаются всякие. До кровопролития, конечно, не доходит, а вот до слез случается. В 6:55 в просторном помещении Open Space на дюжину рабочих мест не осталось никого, кроме меня и Славика, моего мужа. С тех пор, как 2 года назад оба почти одновременно устроились в эту компанию, мы с ним буквально неразлучны. Живем вместе, работаем вместе, никуда друг без друга. «Славик, только ты, пожалуйста, не злись». Прошу я его, пытаясь заглянуть в глаза мужа. «Но я должна поехать». И потом, это же всего 2-3 дня. В субботу вечером вернемся, Алла Аркадьевна сказала. Но он злится и отворачивается. Раздувает тонкие ноздри, щурится, хмурится, смотрит в огромное панорамное окно, за которым в чернильных сумерках мерцает огнями вечерний город. Мне хорошо знакомо это выражение лица. Оно сулит как минимум недельный бойкот. Но это будет чуть позже. А сейчас Славик обиженно процедит что-нибудь в духе «Он привык, что мне на него плевать, что я карьеристка, эгоистка и самая скверная жена на свете». «А смысл злиться?» Выдержав паузу, он гордо вскидывает голову. «Это же все равно ничего не изменит. У тебя же теперь должность. Всякие срочные и важные дела у тебя, всякие командировки. А муж — так, бесплатное приложение». «Нет», — бормочу я, но Славик не дает вставить и слова. «Ксения, я тебя на работе вижу больше, чем дома. Ты на прошлой неделе вернулась из командировки, и опять. Ты же только ночевать приходишь с тех пор, как тебя повысили. Ой, вот только не надо этого покаянного взгляда. Актриса ты так себе, Ксения. Я прекрасно знаю, что тебе плевать и на меня, и на мое мнение. Ты только рада». «Вовсе нет», — искренне возражаю я. Хотя подобный разговор возникает уже 3-й раз за последний месяц, и я чувствую себя немного глупо, повторяя одни и те же доводы. «Ничего я не рада и очень дорожу твоим мнением, Славик. Просто сейчас такой период, и будь моя воля, я бы, конечно, отказалась от командировки». Он недоверчиво хмыкает и кивает. «Ну-ну». Я пылко продолжаю. «Честное слово. Думаешь, мне охота куда-то сейчас тащиться? Полночи трястись в газели. Я же с ног валюсь от усталости. Да я бы счастлива была просто оказаться дома, с тобой. Но ты же знаешь, что нельзя так. Но не могу я отказаться». «Угу», — снова хмыкает Славик. «Партия сказала «надо», Ксения Аркадьевна ответила «есть». «А что, по-твоему, мне надо было ответить? Я должна была сказать Алле Аркадьевне «не хочу и не поеду»?» «Конечно, нет». Славик резко поворачивается ко мне и делает круглые, наигранные, испуганные глаза. «Что ты? Как можно? Вдруг тебя твоей должности лишат?» Должность он произносит с особым акцентом и интонацией, обвиняющей и одновременно язвительной. «Всё, я домой». Славик огибает меня и стремительно шагает к стеклянным дверям. Не оборачиваясь, небрежно бросает: «Счастливого пути». Мне по привычке хочется остановить его, рассказать, какой он замечательный, подольститься, помириться. Но я и впрямь чертовски устала. И физически, и морально. Вчера-позавчера пришлось задержаться на работе допоздна, был завал с квартальной отчетностью. А утром на планерке Алла Аркадьевна, наш коммерческий директор, огорошила новостью. Она едет в Зеленогорск с ревизией, и я, как начальник отдела клиентского обслуживания, еду вместе с ней. Выезжаем на служебной машине сегодня в 8 вечера, чтобы завтра быть уже там. Вместо обеда я моталась домой, в спешном порядке собирала в дорогу вещи. Потом с дорожной сумкой приползла обратно на работу. Текущие дела, увы, никто не отменял. Я догадывалась, что Славик обидится и психанет, потому что в последнее время он как-то особенно болезненно на все реагирует. Ну и вот, пожалуйста, обиделся и психанул. Но что я могу поделать? Я ведь и правда не хочу ехать ни в какую командировку. У меня гудят ноги, ломит спину, затылок, виски. У меня хронический дефицит сна. В глазах рябит и летают мушки. Я голодна, в конце концов. Так что сил на уговоры Славика нет никаких. Поэтому я молча провожаю тоскливым взглядом его спину. Обычно немного сутулую, но сейчас прямую и гордую. Ничего, вернусь, помиримся. Мои подруги, Лёлька и Элочка, последняя тоже, кстати, наша коллега, вообще советуют помариновать Славика подольше, когда он вот так обижается. Особенно Элочка к нему нещадна. Едва заходит разговор, сразу начинает: «Ну не будь ты такой мямлей, Ксю, распустила ты его, все ему позволяешь. Возишься с ним, как с дитём малым. Вот он и возомнил себя пупом земли. А чуть что не так, сразу в позу встает. Знает, что ты первая прибежишь мириться. А ты попробуй выдержать характер. Обиделся? Ну и хрен с ним. На обиженных воду возит. Себя тоже уважать надо». И я понимаю умом, что она отчасти права. Но мне проще помириться, чем терпеть враждебную обстановку. К тому же Элочка не объективна. Приписывает моему Славику много лишнего. Говорит, например, что он злится не из-за того, что я пропадаю на работе, а потому что меня повысили, а его нет. Потому что он простой специалист, а я начальник отдела. Вот, мол, и психует от зависти. Но это же ерунда. Не такой он. Едва Славик исчезает за стеклянной дверью, я буквально валюсь в свое кресло, сбрасываю туфли на высоченных шпильках и, откинувшись, закрываю глаза. Надо бы, конечно, обработать заявки сложных клиентов, составить отчет по тем должникам, что передаем юристам, проверить, разнесены ли счета. В общем, много всего срочного. Но так не хочется сейчас ничего делать. Не хочется, но надо. Я честно борюсь с усталостью и ленью и проигрываю. «Ксения! Ксения Андреевна! Ксюша!» Кто-то зовет меня издалека. Ой, нет, не издалека. Рядом, практически над ухом. Я вздрагиваю и открываю глаза. Неужели уснула? Сама не заметила. Алла Аркадьевна нависает надо мной скалой, такая же высокая, необъятная, могучая. «Что, Ксения Андреевна, совсем вымоталась?» — спрашивает меня с сочувствием, пока я продираю глаза. «Немножко, но я уже в порядке». «Ну, слушай, это не дело. Езжай-ка-то домой». «А как же Зеленогорск?» — спрашиваю я. «Нет, правда, я нормально». «Нормально она», — фыркает Алла Аркадьевна. «Я еле до тебя докричалась. Совсем тебя тут заездила, видать. Ладно, с Зеленогорском я и сама управлюсь, а ты марш домой. Выспись как следует».
«Но я могу», — неуверенно лепечу я, приличия ради, — а в душе не верю своему счастью.
«Ну да, загнешься, а я виновата буду. Служба охраны труда мне потом устроит. Так что давай, дуй домой, голубушка. Жертвы нам не нужны. И знаешь что, возьми-ка ты и завтра отгул. У тебя уже порядком их накопилось. Отдохни, сил наберись. Иди, иди, обрадуй Вячеслава. А то он в последнее время ходит мрачный и дёрганый».
Я готова обнять необъятную Аллу Аркадьевну и расцеловать ее в пухлые румяные щеки, но, боюсь, она не поймет. Поэтому благодарю скупым, но искренним спасибо.
«Молодежь», — качая головой, усмехается она. «Ну все, беги уже давай». И я побежала. Точнее, поплелась, как старая замученная кляча. Не очень-то разгонишься с дорожной сумкой, которая почему-то к концу дня стала в два раза тяжелее, чем была в обед. По пути уже у самого дома захожу в супермаркет. Покупаю тортик, тирамису, Славик его любит. Профитроли с творожным кремом. Это мы любим оба. Бутылку красного полусухого. Мириться же будем. Фруктов, пармезан, помидорки черри, багет, зелень, курочку-гриль, еще горячую. На этом пресекаю порыв скупить все, что вижу, напоминая себе, что иначе до дома просто не дотащусь. Я и так еле-еле добираюсь до подъезда с остановками на передышку каждые 5 шагов. А там уж добрый сосед любезно помогает донести мою поклажу до лифта.
жму кнопку 11-го этажа и приваливаюсь спиной к холодной стене кабинки. Все-таки здорово, что Алла Аркадьевна не потащила меня за собой. Сейчас приду домой, переведу дух и примусь за ужин. Жаль, только не купила какой-нибудь готовый салатик. Ну ничего. Черри и зелень, чем не салат? Сыр еще нарежу, курочку подогрею, виноград, сливы, абрикосы выложу на блюдо. Ну и главный козырь — вино. И накрою не в кухне, а в гостиной. Кажется, где-то были у нас ароматические свечи. На антресолях, по-моему. Достану. А то так и заваляются без дела. Славик сначала изо всех сил будет изображать обиду, но не устоит. Он раб своих пристрастий и вкусно поесть просто обожает. Так что быстро капитулирует. Затем мы выпьем вина, ну а потом скрепим мир сексом. Если честно, я бы предпочла без секса. Энергия и так на нуле. Но оно как бы принято. К счастью, Славик это дело не размусоливает. Трах-бах и отстрелялся. А уж пару минут ради мира в семье я потерплю. Выхожу из лифта, звоню, жду. Однако Славик открывать мне не торопится. Прислушиваюсь, за дверью тишина, никаких шагов. Спать, что ли, так рано лег? Хотя нет, наверняка играет по сети в эти свои танчики. И, как всегда, в наушниках. Порывшись в сумочке, достаю ключи, открываю сама. В полутемной прихожей натыкаюсь на его ботинки и еле удерживаю равновесие. Чёрт! Сколько раз просила его поменять лампочку, а он только обещает. Завтра, завтра. Слышу, из ванной доносится шум льющейся воды. О, ну ясно. У нас не танчики, у нас водные процедуры. Но это даже хорошо, учитывая, что в программе запланирован секс. Славик будет чистым. Не могу сказать, что мой муж прям такой уж законченный неряха, но чистюлей его тоже не назовешь. А я чрезвычайно чувствительна к запахам. Так что это он здорово придумал, после работы принять душ. Всегда бы так. Ну а я, пока он там полощется, успею все приготовить. В потемках раздеваюсь, заношу пакет с продуктами на кухню. Врубаю на ТВ какой-то музыкальный канал с ритмичной попсой. Тороплюсь, пританцовывая. Мою, режу, грею, почти успела. Только вот ароматические свечи так и не нашла. Ладно, как-нибудь потом. Шум воды стих, но тут же что-то громыхнуло. Потом звякнуло и посыпалось, словно он снес в ванной полку со всякими бутылочками и баночками. Я озадаченно хмурюсь. Что там со Славиком? Буянит? Или плохо ему стало? Обычно такой неуклюжести за ним не водилось. А вдруг и впрямь плохо? Я отшвыриваю кухонное полотенце и выбегаю из кухни. И в этот самый миг дверь ванной распахивается. «Сла...» Мой возглас застревает в горле, перехваченным спазмом. Как рыба, я беззвучно раскрываю рот, не в силах выдавить и звука. И также не в силах отвести глаз от Славика, полностью голова, страстно целующего какую-то женщину. Руки его жадно скользят по ее влажному телу, оглаживая бедра, стискивают ягодицы. Лица женщины я не вижу, вижу только, что и она полностью обнажена. Я стою, смотрю на них и не могу даже сдвинуться с места, словно меня парализовало. Наверное, это шок. И неверие. Не может такого быть. Только не Славик. Нет-нет-нет. Это какая-то чудовищная нелепость. Глюк. Чей-то идиотский розыгрыш. Он отрывается от женщины и, похоже, что-то говорит ей. Я не слышу, у меня в ушах грохочет пульс, разрывая перепонки и заглушая все остальные звуки. Она томно выгибается в его руках, отклоняясь назад. И я, наконец, вижу ее лицо. Боже, нет. Эллочка. Она трется о него так развязно, так пошло, и улыбается ему хитро, маняще, а потом бросает случайный взгляд за его плечо, и улыбка ее моментально сползает. Хорошенькое личико лучшей подруги тотчас искажает гримаса страха. Резко отпрянув от моего мужа, она заскакивает обратно в ванную. Славик оборачивается, и взгляд его, сначала недоуменный, становится таким же суетливо испуганным, как у Эллочки. Именно этот взгляд отрезвляет меня. И я с ужасающей ясностью понимаю, это не розыгрыш и не глюк. Это страшная, мерзкая, беспощадная правда. Мой муж изменяет мне с моей лучшей подругой, как в дурном анекдоте. Оцепенение постепенно отпускает. Но пол, стены, все вокруг качается и плывет перед глазами, будто меня крепко приложили по голове мешком. На деревянных ногах я прохожу в комнату, сажусь на диван. Сажусь, чтобы не упасть. Мне дурно, мне тошно, и воздуха не хватает. Легкие как скукожились, и вдохнуть так больно, будто меня ударили в солнечное сплетение. Нет, хуже, будто нож воткнули. Что делать? Что мне теперь делать? Жизнь моя разбита вдребезги. Сколько я так просидела, не знаю. Может, 5 минут, может, 20. Время для меня замерло. В прихожей хлопнула дверь. Видимо, Эллочка сбежала, потому что затем ко мне подошел Славик, уже одетый в домашние шорты. Сел рядом, широко расставив ноги, наклонился вперед, упершись локтями в колени. С минуту молчал, потом тяжко вздохнул и произнес: «Ксения, это вышло случайно. Я не хотел, чтобы так получилось. Просто... ну, мне очень тяжело в последнее время. Хотелось какого-то релакса, чтобы не сойти с ума. Понимаешь, мне нужно было просто спустить пар, иначе я не знаю». Это странно, но я понимала, что все-все рушится и летит со свистом под откос. Налаженная жизнь, надежды, планы, мечты, что больше ничего этого не будет. Но внешне оставалась спокойной. Ни всхлипа, ни слезинки. Не тянуло закатить скандал, не было желания копаться в причинах. Хотелось просто отключиться, никого не видеть и не слышать, ничего не чувствовать, погрузиться в небытие. Взгляд мой упал на нетронутую бутылку вина. Ну вот, верный способ отправиться в это самое небытие. Я поднялась с дивана, взяла вино, достала штопор. Славик потянулся помочь, но я не позволила, отвела его руку. Уж с этим-то и сама справлюсь. «Ты понимаешь, мне было очень тяжело», — повторил Славик. «Я ведь живой». «Надеюсь, теперь тебе полегчало», — процедила я, выкручивая пробку из горлышка. «Ты никогда меня не понимала», — упрекнул он меня в ответ. «Ты и сейчас даже попытаться понять меня не желаешь. А по-твоему, это легко, когда твоя жена тебя...» Славик осекся, помолчал, но все же договорил. «Командует тобой». От удивления я сморгнула и не нашлась, что ответить. А он, решив, что на верном пути, бойко продолжил. «Да-да, ты командуешь, помыкаешь, раздаешь указания. Но ты, конечно, ловко маскируешь свои приказы под просьбы. Тю-тю-тю, дорогой, сделай то, сделай это. Но я-то вижу эти твои манипуляции. И мнение свое мне постоянно навязываешь, а моего вообще не спрашиваешь. Я с тобой перестаю себя чувствовать мужчиной». Вот это была бессовестная ложь. Сроду ему ничего не приказывала и не навязывала. «И когда это я командовала? Наверное, когда твердила тебе каждый вечер: Славик, дорогой, вкрути в прихожей лампочку. Или когда просила вынести мусор?» «О, вот оно, в этом вся ты. Вижу этот взгляд». Он аж подскочил с дивана. «Это прям в твоем духе. Унизить, показать, что ты выше. Ну, конечно, ты же у нас замначальника, а я так, пешка. Даже лампочку вкрутить не в состоянии. Ты вся такая правильная, умная, замечательная, а я никчемный типа, обуза для тебя. Недостоин левой пятки своей умницы жены». «Какие глупости ты говоришь». «Да так и есть. Если хочешь знать, то наш брак развалился не сейчас. Ты же сама меня, считай, подтолкнула на измену».
«Я?»
«Ну, приплыли». «Потому что ни один нормальный мужик такого отношения не потерпит», — кипятился Славик. «Какого такого?» «Наплевательского. Тебе же плевать на меня, плевать на мое мнение. Тебя кроме карьеры ничто не волнует. Ты же непробиваемая. Ты не женщина». «Вот она?» — Славик указал в прихожую, и я поняла, что он имеет в виду Эллочку. Она женщина, а ты... ты просто деревяшка. Ты и в постели бревно бревном. Я, дурак, думал поначалу, что ты это так, ну, по неопытности. Но нет, ты же фригидная. И даже не пытаешься сделать вид, что тебе хоть немного секс с мужем нравится. У тебя же такое лицо всегда, будто тебе противно. И ты ждешь, когда же все кончится. Как я с тобой еще импотентом не стал? Славик завелся не на шутку. Его как прорвало. Сыпал и сыпал претензиями, упреками, оскорблениями. А я сидела и думала, ну и зачем я все это выслушиваю? Если бы он не изменил мне, тогда да, я бы слушала, расстраивалась, рыдала, винила себя, может быть. Но он прав в чем-то, чего уж. Но его измена, все эти его упреки лишила всякого смысла. Больнее, обиднее и горше мне уже не будет. Я молча поднялась, прошла в прихожую. Надела сапоги, пальто. Славик сначала кричал из комнаты, потом тоже выскочил. «Ну и куда ты?» «А тебе не все равно?» — глухо отозвалась я. Как удобно, что сумка оказалась собрана. Там есть все необходимое на первое время. А за остальными вещами приеду потом, когда мало-мальски приду в себя. Славик хватал за ручку сумки, пытался затянуть меня обратно в квартиру, когда я вышла в подъезд. Раздраженно шипел. «Куда ты на ночь глядя? Зайди домой! Не устраивай концерты!» Бороться с ним я была не в состоянии, но и возвращаться не хотела. Провести вдвоем целую ночь, выслушивая и дальше его нескончаемые обвинения, нет уж. У соседей по площадке щелкнул замок, и Славик тотчас выпустил и ручку сумки, и мой рукав. Соседка, милая бабуля, отправилась выгулить своего той-терьера на сон грядущий. Завидев меня, она поздоровалась и, конечно же, не стерпела.
«Никак уезжаете? По работе опять или на отдых?»
«По работе, Марья Ивановна», — фальшиво улыбнулся Славик, но, поймав мой взгляд, тотчас посерьезнел. А я вдруг впервые ощутила острую, почти непереносимую неприязнь к собственному мужу. К его ранним залысинам, влажно лоснящимся на свету. К его бегающему взгляду, к рыжеватой жидкой бородке, к линялой майке, которую он в спешке натянул наизнанку. «Нет», — с такой же фальшивой улыбкой откликнулась я. «Я ухожу от мужа. Навсегда».